Я вас категорически приветствую. В этом выпуске что интересного показали на конференции Apple? Сколько камер будет в 12-м айфоне? Что там подкрасило BMW и куда катятся ейные экологичные машины? А также, кому разрешат читать зашифрованные сообщения в американских смартфонах? И мы немедленно переходим к новостям высоких технологий. Компания Amazon ввела годовой мораторий для полиции на использование принадлежащих Амазону технологий распознавания лиц. А за два дня до заявления Амазона компания IBM объявила, что прекращает разрабатывать собственные технологии распознавания лиц и пользоваться сторонними наработками в этой области. Обе компании, конечно, не сговариваясь, обратились в Сенат США с просьбой принять какой-нибудь вменяемый закон, регулирующий использование технологий распознавания лиц в различных областях общественной жизни. Внутри США к этой замечательной технологии и раньше возникали претензии. Мол, этот ваш так называемый искусственный интеллект зачастую неправильно распознает женщин и цветных граждан, что в текущий момент, в этот столь темный для демократии час, решительно недопустимо. Трудно даже представить, насколько эта новость обрадовала китайских специалистов по созданию софта, по распознаванию лиц. Это же просто идеально, когда твой главный конкурент перестает им быть, да еще и по собственному желанию. Хотя, казалось бы, именно сейчас самое время для обкатки и тестирования подобного софта. На ползающую на коленях полицию надежды уже нет, а вот ФБР пока что руки не опускает. Ну а теперь, какие же мега-новинки показала компания Apple? И что там уже с 12-м айфоном? Традиционная летняя конференция для разработчиков яблочного софта, хоть и проходила на этот раз на удаленке, но по содержанию практически не уступала конференциям прошлых лет. Самая главная новость. Apple отказалась дружить с Intel. И теперь процессорами для маков будет обеспечивать себя сама. Переход на собственное железо начнется с конца этого года, ну и продлится примерно пару лет. Собственные процессоры Apple будут основаны на архитектуре ARM. И, судя по всему, будут похожи на чипы, стоящие в новом iPad Pro. По такому случаю все старые приложения Apple переписаны под новую архитектуру. То же самое сделали Microsoft и Adobe. На презентации было показано, как на новом железе идут Office и Photoshop. Ну, тут сразу спойлер. Идут отлично. Кроме того, многие приложения для iPad'ов можно будет без проблем запускать на Mac'ах. Так что головной боли у разработчиков станет поменьше. Анонсированы новые версии операционных систем для айфонов, для айпадов, ну и для маков. При этом самые заметные изменения произойдут в iOS номер 14. Там наконец-то появится библиотека приложений, где можно будет распихать иконки по разным папкам. Говорят, так уже давно сделано в Андроиде. Сами иконки можно будет заменить виджетами произвольного размера и разместить их в любом месте рабочего стола. Из других мелких улучшений надо упомянуть нового переводчика, который умеет переводить не только текст в текст, но и голосовые сообщения. Поддержка русского языка уже заявлена. Вводится новый тип приложений, которые не надо устанавливать в память, а можно просто запустить, считав графический код или радиометку. Нет сомнений, злые хакеры будут крайне энергично искать способ применить эту функцию для самых изощренных взломов. Так что к хакерским новостям еще непременно вернемся. Ну и ты, конечно, уже спросишь, ну а что там с 12-м айфоном-то? Я тебе немедленно отвечу. Неофициальная информация о нем стала появляться сразу после конференции. Ну, видимо, чтобы фанатам Apple было уже на что копить. Из года в год, дабы эти самые фанаты Apple не скучали, им регулярно подкидывают слушок другой о грядущей модели любимого смартфона. То совсем новый телефон кто-то случайно забудет в баре, то фотки с завода внезапно в сеть утекут. Вот и на этот раз в интернет умело слили массу деталей и подробностей. 12-й iPhone будет представлен в трех вариантах на 5, 6 и почти 7 дюймов по диагонали. Дизайн во многом похож на iPad Pro и iPhone 5. Боковые грани снова сделают плоскими, причем настолько плоскими, что смартфон можно будет поставить на попа. Ну, чтобы, к примеру, сделать снимок с большой выдержкой или даже заснять видео. Бросаются в глаза три объектива камеры. Ну, как в 11-м iPhone Pro. Туда наверняка еще что-то интересное прикрутят. Apple камеры любит. Каждый год что-то новенькое прикручивают. Порадует поклонников и безрамочный экран без кнопок. Вот только монобровь зачем-то оставили. Хотя вроде как уже есть технологии, которые позволяют прятать фронтальную камеру за экран. Ну и обещают поддержку стандарта 5G и работу экрана с частотой 120 Гц. А вот чего у 12-го айфона не будет, так это зарядного устройства. Ну, в смысле, в коробке со смартфоном его не будет, как и наушников. Их тоже в коробку не положат. Так что не спеши выбрасывать старые. Удивительное дело, вот как не стало Джобса, так сразу шнуры питания у Apple стали какими-то жутко хлипкими, и теперь уже и до зарядок добрались. Надо понимать, выгодно это дело торговать проводами. Но фанатам Джобса ярые фанаты Кука тут же ответят, что Apple отказалась от зарядок не просто так, а чтобы еще сильнее беречь экологию и производить меньше вредного и неразлагающегося пластика. Да и поддержка 5G знаешь, сколько стоит? А тут выкинули из коробочки дорогую зарядку и ценник скинули. Все для вас, жмоты неблагодарные. В общем, в 12-м айфоне все будет, как всегда, стильно, экологично и без наушников. Ну а теперь о неприкосновенности личной жизни и шифрованной переписки, которую страсть, как и любят социально активные граждане, с бумажными самолетиками. Американские сенаторы выдвинули законопроект с говорящим названием «О законном доступе к зашифрованным данным». Ну, то есть, все производители и разработчики, желающие блюсти законы США, теперь обязаны сделать в своем софте «бэкдор». Ну, то есть, как это будет по-русски, «черный ход», дабы спецслужбы через этот самый «черный ход» могли смотреть у тебя все, что им интересно. Делается это, понятно, строго для защиты граждан, ибо преступники регулярно пользуются смартфонами и приложениями для координации своих преступных деяний, ну, например, для организации майданов. А так спецслужбы, ну, конечно, заполучив соответствующее разрешение, теперь смогут своевременно посмотреть, насколько честный образ жизни ведет тот или иной гражданин. Этот закон, цитирую сенаторов, «поможет положить конец эпохе Дикого Запада в интернете». Понятно, что военных и всяческую спецсвязь этот закон коснется вряд ли. Но для гражданских лиц ничего на 100% зашифрованного в США больше производить и продавать будет нельзя. Для тех, кто не совсем понимает, поясню. С получением доступа к данным граждан в США и до этого все было очень хорошо. А с этим законом станет еще лучше. И можно быть уверенным, не только для спецслужб. Как на такое отреагирует IT-индустрия, ну, это вопрос отдельный. Нетрудно догадаться, что все крупные компании утрутся и сделают, как приказано. А вот услышим ли мы дикий вой нашей либеральной общественности о том, что в США ущемляют права человека, ну и, в частности, право на тайну личной переписки? Ну, вопрос риторический. Все же понимают, что это другое. А теперь... Как и почему BMW решила остановить производство отличного и экологичного автомобиля? Но сперва давай посмотрим, что же сегодня попало в цепкие лапы. После появления процессоров Intel 10-го поколения в настольных компьютерах выход ноутбуков с аналогичным оснащением был всего лишь вопросом времени. Ну и, понятно, первыми в ряду новых портативных компьютеров должны были оказаться игровые ноуты. Ибо наши любимые игрушечки по части системных требований давно уже обошли многие профессиональные решения. А среди производителей ноутбуков в числе первых просто обязан был оказаться Asus, у которого все хорошо и с инженерной, и с производственной базой. А раз мы говорим о новом игровом ноуте от Asus, значит, и это должен быть девайс из серии Republic of Gamers. Вот такая нехитрая логика и подготовила администрацию к появлению Asus ROG Strix нового поколения, которому удалось нас удивить, но об этом чуть позже. Сначала пару слов о конкретной модели. Нам достался 15-дюймовый вариант. Есть в линейке и 17-дюймовые, но зато это 532-я модель в максимальной комплектации. Есть варианты и попроще, но попроще – это не наш профиль. В основу данного ноута заложена старшая модель из семейства мобильных процессоров Comet Lake. Естественно, под ней находится мобильный G-вариант интеловского чипсета 400-й серии. Старшие кометы, как известно, умеют разгоняться выше 5 ГГц в автоматическом режиме. Это при том, что производят их все еще по техпроцессу 14 нанометров. Ну, то есть тепловыделение у них довольно приличное. В просторном корпусе персональных систем это не проблема. Там можно отвести и рассеять изрядное количество тепла. А вот когда у тебя корпус высотой сантиметра 2 и при этом плотно набит электроникой, то вывод даже нескольких десятков ватт становится серьезной задачей. С дизайном корпуса, кстати, Asus помогали дизайнеры BMW. Так что смотрится SCAR одновременно и строго, и агрессивно. Странно только, что нет характерных овальных решеток радиаторов. Ну и спрашивается, как инженерам Asus удалось эффективно отвести тепло от мегаскоростной кометы? И вот тут данному ноутбуку удалось удивить администрацию в первый раз. Выяснилось, что для охлаждения процессора используют жидкий металл. Никаких вольфрамовых труб с расплавленным натрием тут, конечно, нет. Просто в качестве термоинтерфейса между процессором и радиатором используется сплав олова, индия и галлия. Если правильно подобрать пропорции, температура плавления такого сплава окажется ниже комнатной. Плюс он отлично липнет к любым поверхностям, то есть очень тонко размазывается по крышке процессора и пятке радиатора. Ну а на практике это означает, что поднять температуру процессора выше 80 градусов по Цельсию можно только запихав ноутбук в духовку. Оперативной памяти на борту у данного экземпляра 32 гигабайта. Причем по интеловским спецификациям данный чипсет и процессор должны поддерживать максимальную частоту оперативки чуть менее 3 ГГц. Но инженеры Asus чутка подкрутили всякое, и вот уже память на SCAR-е штатно работает с частотой 3200 МГц. Ну а теперь главные компоненты любой игровой машины – видеокарта и экран. Картинкой тут заведует GeForce RTX 2070 Super. Это тебе не кот, чихнул. 2070 Super, ну, это, по сути, аналог 2080, если ее брать без приставки Super. Ну, то есть у него и блок трассировки лучей, и массив тензорных ядер достаточно большие, дабы ощутимо улучшать картинку. Если еще год назад это были чисто теоретические преимущества, то теперь нейронная сеть NVIDIA в играх уже вовсю чистит текстуры и достраивает недостающие детали кадра, существенно повышая четкость изображения, ну а заодно почти вдвое увеличивает производительность. Так что можешь спокойно рассчитывать на 200 FPS в соревновательных играх и стабильные 100 FPS минимум во всех остальных. Понятное дело, в разрешении Full HD. Где-то через полгодика, год, видеокарты без серьезного облучателя вообще перейдут в низший сегмент. Ибо все главные игры этой осени и даже следующей весны поддерживают трассировку лучей. Тут тебе и Киберпанк, и Легион Хакеров, и много еще кто. Кроме того, данная видеокарта позволит без проблем одновременно играть и стримить, благодаря специальному аппаратному кодировщику. Про то, что такая мощь прекрасно справляется и с редактированием видео, и при работе с 3D-рендером, думаю, говорить не надо. Но такому замогутному видеоадаптеру необходим не менее добротный дисплей, дабы можно было узреть воочию всю графическую мощь Тьюринга. Ну и тут Asus ROG Scar удивил администрацию второй раз. 15-дюймовый дисплей на матрице IPS мало того, что обладает временем отклика в 3 миллисекунды, так еще и умеет разгонять кадровую развертку до 300 герц. Такого мы не видали ни на одном из прошедших через нашу пыточную ноутбуков. Да и в дисплеях к настольным компьютерам тоже таких частот что-то не припомню. Между тем, рекордная частота кадровой развертки имеет практический смысл. При разрешении экрана 1080p Тьюринг 2070 Super вполне способен выдавать не одно сотню кадров в секунду. Особенно, если речь идет про киберспортивные дисциплины, где графика, как правило, не очень сложная. Для того, чтобы труды видеокарты не пропадали впустую, нужна адаптивная синхронизация и вот такая вот кадровая развертка. Не зря Asus во время создания этого ноута привлекал к разработке ниндзей в пижамах. Ну, это, если кто не в курсе, известная киберспортивная команда из Швеции. Несмотря на шутейное название, парни они крайне серьезные. Не раз натягивали половину глобуса в контру. Они же, видимо, насоветовали применить в данном ноутбуке технологию Keystone. Ну, к ноутбуку прилагается небольшой такой брелочек. На этом брелоке записываются все твои личные настройки не только системы, но и приложений. Плюс брелок открывает доступ к скрытым папкам с секретными документами на накопителе. Втыкаешь его в специальное гнездышко, и ноутбук из просто ноутбука превращается в твой ноутбук. Ну и в третий раз Asus ROG Scar удивил администрацию, когда удивлять уже вроде было нечем. Разглядывая дисковую подсистему данного ноутбука, мы обнаружили наличие RAID-массива из двух твердотельных дисков. Причем RAID оказался нулевого уровня. Ну, то есть, для тех, кто не очень понимает, нацеленный на удвоение скорости работы. Ставить в этот RAID можно и нужно операционную систему. Тогда она будет запускаться и работать с ключевыми приложениями быстрее, чем ты будешь успевать отдавать команды. Кроме того, в наличии свободный слот для третьего твердотельника, на котором можно хранить, все остальное. И это, доложу я вам, даже для устройств Republic of Gamers, не склонных к полумерам, крайне солидная дисковая система. Видно, что производитель целился в первую очередь в про-геймеров, у которых есть ряд специфических требований к игровым машинам. Но и обычным игрокам все эти фишки вовсе не помешают. Плюс относительно неброский дизайн и могучая видеокарта позволяют использовать SCAR в качестве рабочей графической станции. Ну, и что мы имеем в сухом остатке? Новая версия ноутбука в серии SCAR пока что не имеет равных по мощности железа. При этом ряд смелых технических решений позволил поместить всю эту начинку в довольно скромный по размерам и весу форм-фактор. Плюс серьезно потрудились над повышением автономности работы. Подводя итог, у Asus получилось крайне мощная игровая система, подходящая как профессиональным киберспортсменам, так и просто любителям красиво отдохнуть. За подробностями решительно переходи по ссылке под роликом. Ну а теперь к новостям из мира экологичных автомобилей будущего. Компания BMW свернула производство автомобиля i8. Это были такие гибридные спорткары, очень-очень красивые. Последние 18 экземпляров раскрасили в эксклюзивные цвета, которых в линейке ранее не наблюдалось. Ну, отдельно отмечу, не в радужные. Зато в радужные цвета на днях перекрасили логотип BMW. Ну, пока, правда, только в Инстаграме и Фейсбуке. Региональное отделение в том числе, наше, ну и самое главное, немецкое отделение, пока что держатся традиционных расцветок. Видимо, знают свою целевую аудиторию. Пацаны могут и не понять. Но вернемся к i8. За все время их было выпущено немного больше 20 тысяч, что по меркам BMW совсем немного. Хотя впервые серийную модель показали еще в 2013 году, смотрелся i8 до последнего дня отлично. Понятно, 7 лет – срок серьезный, и тут уже надо либо кардинально обновлять авто, либо уже выпускать идейного наследника. Прийти на смену i8, по-видимому, должна была Vision M Next. У BMW в целом промышленный дизайн – мое почтение. Регулярно посматриваю на новые модели, и неизменно одна круче другой. Но Vision M Next даже на их фоне выглядела просто великолепно. Однако, увы, вся эта красотища пока что остается концептом. Ну, похоже, всю линейку было решено отложить в долгий ящик. Ну а причиной такого решения, по всей видимости, стал богатый на веселые события 2020 год. Год выдался непростым для всех. Вон, Женевский автосалон, крупнейшие автомобильные события Европы, отменили и в этом году, и в следующем, а потом вообще выставили на продажу. Но будем следить за ситуацией на дороге и ждать анонс BMW X8. Она-то, надеюсь, следом за Vision M Next не отправится. А на сегодня все. До новых встреч.